Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Премия «Пярту». Нужно ли печатать «Майн кампф»? Тайны соавтора. Диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вот знаете, Саша, мы когда начинаем вот эту рубрику всякий раз «О чем говорят на Бродвее», то мы как бы подразумеваем, что на Бродвее говорят или должны говорить только о явлениях массовой культуры. А на самом деле ведь это не так, правда? Во всяком случае, у нас главные наши знакомые американские, которые в том числе, между прочим, и работают на Бродвее. И на Бродвее находятся не только те бродвейские театры, где показывают эти сверхпопулярные мюзиклы, на которые топами приходят иностранные туристы, и не только развлекательные какие-то шоу. На Бродвее также находятся и институции, в которых исполняется высокая классическая музыка. И народ туда ходит тысячами. В конце концов, недалеко от Бродвея находится и Карнеги-холл. Мы его можем, условно говоря, да, включить в сферу Бродвея. А уж весь Линкольн-центр просто находится на Бродвее. А это значит и Метрополитен-опера, и Эври Фишер-холл, дом Нью-Йоркских филармоников, и театр, в котором компания Баланчина выступает. То есть это все лучшее, что есть в области высокого искусства.
Театр, где проходит Нью-Йоркский
фестиваль. Правильно, правильно. И Алистали-холл, где проходят тоже фестивали, на которые звучат композиторы самые разнообразные, в том числе регулярно в фестивале «Белый свет» исполняется произведение Арва Пярта.
Так о чем говорят на Бродвее?
Так вот, на Бродвее говорят именно о том, что Арва Пярт стал лауреатом чрезвычайно престижной императорской премии, которую вручают в Японии, и вручает ее сам император каждый год.
Эта премия должна компенсировать дефицит Нобелевской премии, не так ли?
Да, потому что ее дают специфически за те культурные явления, которые не отмечаются Нобелевской премией, а именно это живопись. Ну, в наше время это уже также и концепты художественные, скульптура, архитектура, музыка и театр и кино.
Вы знаете, я просмотрел лауреатов этой премии, она уже вручается с 89-го года, имеет давнюю традицию. К сожалению, там очень мало людей русской культуры, за исключением Кабаковых, которые представляют Америку, но, конечно, мы их можем отнести к русскому реалу культуры. Это все музыканты. Шнитке в 92-м, Ростропович в 93-м подряд, Губайдулина в 98-м, Плесецкая в 2006-м и сейчас Арва Пярт.
Я внимательно опять посмотрел, как я это делаю каждый год, когда эта премия вручается. Я посмотрел список награжденных. Есть некоторая закономерность. Музыканты. Это все действительно очень крупные фигуры, причем в самых разных областях. Это и классическая музыка, это музыка экзотическая, если угодно, то есть Рави Шанкар, который представляет индийскую рагу, джаз, Оскар Питерсон и Арнет Колман. Там есть композиторы. Вот как вы правильно назвали Шнитке и Губайдулин, и там, ну, такие крупные фигуры нашего времени, как Лигати, композитор из Венгрии, Пендерецкий, польский композитор, там американцы Стив Райх и Филипп Гласс, наши с вами герои. И буквально один или два человека вот в этом списке музыкантов, на мой скромный взгляд, или, как сейчас любят говорить, имхо, недостойны того, чтобы вот попасть в такую замечательную компанию. То же самое в области кино и театра, чтобы не думали, что это у меня такие музыкантские мои персональные пристрастия. Там тоже. Там Феллини, там Бергман, там Куросава, там Марсель Корне, фильм, которого «Дети Райка» номер один в моем списке величайших для меня фильмов всех времен и народов. Там Артур Миллер и Стивен Сондхайм, наши с вами любимцы американские. Там Мерс Каннингем, замечательный балетмейстер американский тоже. Там Коппола, о чем вообще говорить. Но когда я смотрю, скажем, на архитекторов или на скульпторов, предположим, то если имя знакомое, то почему-то с ним обязательно связано какое-нибудь уродство. Франк Гери, конечно, замечательный архитектор, но, скажем, Рем Колхас, он теоретик, но, по-моему, здания, которые он воздвигает, они ужасны. А в скульптуре, ну, хорошо, Кристо, мы его знаем, можно к нему по-разному относиться. Жорж Сегал хороший скульптор, но, скажем, Ричард Серра, по-моему, это нечто отвратительное. И помните, когда установили тут его скульптуру в Нью-Йорке, то народ, по-моему, в конце концов добился, чтобы эту скульптуру убрали.
Эта скульптура была установлена прямо рядом с тем зданием, в котором мы сейчас находимся, где наша студия находится. Это здание, федеральное здание в Нью-Йорке, и по требованию работников эту скульптуру, они не могли рядом с ней работать, ее убрали. И должен сказать, что поскольку я в это здание хожу уже, сколько, 30 лет, что ли, да, то я могу только сказать, что я был рад.
Да.
Но не будем с вами хвастаться своим консерватизмом, а скажем лучше другое. Скажите, как пиар смотрится в компании этих музыкантов?
Абсолютно он входит в круг равных, и мы можем только снять шляпу перед членами жюри авторитетного. Оно действительно состоит из очень влиятельных имен. Но Пярт – одна из самых крупных современных фигур в области композиции, наш с вами любимец, человек, который создает собственный вот этот корпус такой, когда ты с первой ноты понимаешь, это музыка Пярта, человек, который завоевывает все большую и большую международную аудиторию, музыка которого, как я уже сказал, ее ни с чем не спутаешь, и она создает какой-то вот этот особый пяртовский мир.
Знаете, у меня есть такое ощущение от Пярта, что это та музыка, который продолжает традицию не больше, не меньше, как Баха. Эта музыка необычайно спиритуалистская. Эта музыка... Я понимаю, что он человек глубоко православный, глубоко верующий, но это ничего не значит, потому что важно не его
убеждение, а его культурный продукт. И, да.
Знаете, как Бах сказал, я посвящаю всю свою музыку Богу.
Да, вот именно это можно сказать. Именно это можно сказать про Пярта.
Но при этом Пярт человек далеко не...
Аполитичный,
да, не исключая себя современной жизни. Недавно в Нью-Йорке, несколько лет назад, состоялась премьера его сочинения, посвященного Ходорковскому.
Да. Это его симфония номер 4, опус 2008 года, и он посвятил его Ходорковскому. Но вот что интересно. Первое. Политическое ли это сочинение, вот так, как бывает политическая музыка? Вот Луиджи Нонна, итальянский композитор и коммунист, сочинял политическую музыку. И сразу, как только ты ее слышал, ты понимал, что это политическое заявление. В более поздние свои годы Нонна отошел от такого политического активизма в творчестве. Но у Пярта, вот, если услышать эту музыку и не знать, что она посвящена Ходорковскому в тот момент, который был узником еще, нельзя сказать, что это политическая музыка. Это музыка, которая выражает глубинные какие-то движения человеческой души.
Я думаю, что политическим тут было посвящение,
да,
а не сама музыка.
В том-то и дело. Это я хочу сказать. В музыке очень ярко и проникновенно выражена скорбь, отчаяние, сострадание. Кстати, сострадание – это одна из отличительных черт музыки Пярта, и это то, что производит глубочайшее впечатление. Вообще, в музыку Пярта можно погружаться, как какое-то кристальное озеро. В этом смысле, действительно, вот четвертая симфония, она более страстная, взволнованная, эмоциональная и более мирская, чем большинство других опусов Пярта. В этом необычность этого сочинения. Когда я ее здесь услышал, она на меня произвела огромное впечатление. Но все-таки, при том, что у Пярта четыре симфонии, вот эта четвертая появилась после длительного перерыва, три симфонии его первые относятся к более раннему периоду. Все-таки основное в музыке Пярта – это его глубоко религиозные опусы. Но нужно помнить и о том, что есть и другой Пярт, и об этом Пярте я хочу напомнить, показав фрагмент из его четвертой симфонии.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». Недавно в «Нью-Йорк Таймс» разгорелась большая дискуссия, которая вызвала огромную читательскую почту. А я должен сказать, что почта «Нью-Йорк Таймс», по-моему, самая интересная рубрика в газете, потому что вся американская интеллигенция читает эти письма, потому что это есть всеамериканский форум. Каждая больная проблема находит свое отражение, и редакция перерабатывает гигантское количество писем, отбирая самые интересные. И таким образом мы можем стать свидетелями этого постоянного диалога.
Вы знаете, я хочу тут похвастаться. Я печатался в «Нью-Йорк Таймс» вот на этой странице ОПЭД, так называемой, с какими-то эсэсами. Но я освоил также технику написания писем в «Нью-Йорк Таймс», при которой шансы на публикацию твоего письма значительно возрастают. Несколько обязательных условий. Письмо должно быть коротким, письмо не должно быть злобным, и обязательно вот маленький кусочек какой-нибудь полезной и нужной, как бы, такому абстрактному читателю «Нью-Йорк Таймс» информации. Если ты соблюл эти условия, шансы твои повышаются.
Я скажу, что это относится не только к письмам, а к любому сочинению. Короткое, незлобное и полезное. Это можно сказать о чем угодно. Даже, кстати, есть стихотворение Пушкина.
У них есть политика, по которой, если твое письмо опубликовано, следующие полгода они тебя не публикуют.
Ну да, чтобы...
По второму разу.
Да. Так вот, какая же это была дискуссия? Дело в том, что в Германии сейчас должно произойти важное событие. В 2015 году заканчивается срок действия копирайта на, может быть, самую одиозную книгу в истории человечества «Майн Кампф». Права на издание этой книги принадлежит Баварии. И Бавария задумалась, что делать дальше с этим сочинением. Дело в том, что после 2015 года «Майн Кампф» принадлежит всем, кто хочет ее напечатать. Что с этим делать? Любопытная ситуация. Дело в том, что за границей Гитлера можно печатать и печатают.
У меня дома стоит «Майн Кампф» в английском
конечно,
переводе.
Можно купить где угодно. И сейчас уже, когда, конечно, появился интернет, то ничего не стоит его на любом языке, в том числе и на русском, немедленно скачать. Но в Германии запрещено печатать «Майн Кампф». И действие этого запрета было давным-давно уже. В 1954 году первый раз пытались напечатать эту книгу и решили, что этого делать не следует. И вот сейчас немцы стоят перед выбором, что делать с самой знаменитой книгой Гитлера.
Ну, выбор, по-моему, сделан.
Вызвало и в Америке.
Выбор сделан. В Мюнхене коллектив ученых подготовил комментированное издание «Майн Кампф», которое будет вдвое больше оригинала. То есть в оригинале 700 страниц, а вот это комментированное издание должно будет составить 1400 страниц. И они получили на это дело грант от баварского правительства, 684 тысячи долларов. Не слабый грант. И там тоже произошел из этого мини-скандал, как вы знаете, когда разгорел шум. Миха, и главные протесты по поводу публикации этой книги стали поступать из Израиля, а у Германии по отношению к Израилю свои, так скажем, обязательства, да, то премьер-министр Баварии этот грант забрал. Но из-за этого возник еще больше шум. Тогда, значит, было издано такое решение, которое я не назову Соломоновым. Грант вернули, но сняли указание на то, что это правительственный грант.
Спрятали скелет в шкаф обратно.
Да, да, да. Моя точка зрения на это простая. Конечно же, я считаю, что протесты такого рода неразумны. И параллель здесь можно провести с протестами в том же самом Израиле по поводу исполнения музыки Вагнера регулярно. Среди моих знакомых, я сам еврей, и среди знакомых, как говорят в таких случаях, у меня много и друзей евреев, я никогда еще не встречал человека, который бы протестовал против исполнения музыки Вагнера. Никогда. Почему-то я слышу о протестах по поводу исполнения музыки Вагнера от людей, у которых бы я не спросил, как мне улицу перейти правильно, а не то, что их мнение о музыке.
Вы знаете, ваша параллель, она работает только наполовину. Дело в том, что музыка Вагнера принадлежит к высочайшим достижениям человечества.
И хотя Но, тем
Вагнер...
не менее, протесты по ее
хотя
поводу
Вагнер
существуют.
Вагнер сам по себе был человеком крайне неприятным, и я никогда его не забуду, что, дирижируя Мендельсоном, он надевал белые перчатки, чтобы не дотрагиваться до еврейской партитуры.
Но при этом дирижировал.
При этом дирижировал. Но это никак не меняет мое отношение к Вагнеру, потому что Вагнер – это великий композитор. Назвать Гитлера великим писателем я бы не решился. Но я считаю, что самое главное – то, что вы только что сказали. Объем этого издания. Потому что комментированное издание «Майн Кампф» в этом весь фокус, в комментариях, в предисловиях, в контексте. И в этом отношении я считаю, что необходимо изучать Гитлера, необходимо изучать фашизм. Я бы хотел, чтобы эту книгу изучали в каждой российской школе. Тогда, может быть, понимали бы, что произошло с фашизмом. Знаете, когда недавно в России сказали, что был хороший Гитлер до 1939 года, то если бы они прочитали «Майн Кампф», они поняли, каким Гитлером был 20-е годы, и вряд ли бы такую глупость можно было сказать публично. И именно поэтому говорят, что второй раз фашизм будет не похож на первый. первый. Но когда мы видим, как Путин аннексирует Крым, то мы видим, что нет, бывает, что и похоже. И, конечно же, я считаю, что Майн Кампф очень полезно изучать, потому что зло надо знать.
Вы знаете, я тут добавлю одно соображение. Как вы знаете, существует 13-томное издание «Собрание сочинений Сталина», которое выходило при его жизни, он сам его редактировал, и когда он умер, там еще оставалось несколько томов, Сталином же и подготовлен. Они никогда не появились уже. Я-то как раз считаю, что стоило бы сделать в России, и что было бы для России гораздо более важным даже, чем издание на русском языке комментированное «Майн Кампф», тоже очень нужное дело, и правильно. Комментированное издание полного собрания сочинений Сталина. Вот в чем нуждается Россия.
Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, и согласен с вашей мыслью о том, что надо комментированное издавать, но кто будет читать Сталина, я представить себе не могу. Представьте себе молодого зюгановца, который читает под подушкой историю ВКПП. Представьте себе молодого коммуниста, который вот сражается за восстановление коммунистических идеалов, который читает работы Сталина. Я в это поверить не могу.
Вы знаете, Саша, я в таких случаях всегда вспоминаю это известное изречение писателя и политика английского Дизраэля, который говорил, когда мне хочется прочесть какую-то книгу, то я ее пишу. Так вот, когда мне говорят, для какого читателя аннотированное издание сочинений Сталина? Я отвечаю, для меня, я такой читатель. У меня стоит 13-томное собрание сочинений Сталина, и я его несколько раз прочел насквозь. Ну, другое дело, что я специально интересуюсь Сталиным, его деятельностью в области культуры и всем, что с этим связано. Но мне как раз именно такого комментированного издания, я бы его купил в дополнение к существующему у меня уже, это, потому что это очень интересно было бы издание. И сделать его тоже должен правильно коллектив авторский. И это работа, которая, я уверен, современной России еще не начата, и когда ее начнут, на нее уйдет много-много лет. Жалко, я до этого не доживу.
Но знаете, разница, конечно, заключается в том, что в отличие от Сталина, который по-прежнему считается великим менеджером, в Германии работу с Гитлером проводили лучшие ученые на протяжении многих-многих лет. Недавно я был в Берлине, я уже не раз говорил о том, что самое большое впечатление от Берлина на меня произвел музей истории, где так подробно и так ясно, и так понятно и дотрогательного, убедительно показана и исследована история нацизма и история Гитлера как такового, что прийти в этот музей и уйти, не узнав всего, что вы хотели знать о Гитлере, невозможно. Если бы такой музей был в России, если бы такой музей Сталина был бы в России, то польза от него была бы не меньше, чем польза такого музея для Германии.
А в качестве музыкальной иллюстрации мы послушаем отрывок из Вагнера, которого здесь, у нас в Соединенных Штатах, еще никто, к счастью, запрещать не собирается.
Недавно в все той же газете «Нью-Йорк Таймс», которая служит рудником для наших материалов, была напечатана крайне любопытная колонка моего любимого обозревателя Дэвида Брукса. По-моему, он самый мудрый из колумнистов «Нью-Йорк Таймс».
Я с вами совершенно согласен.
Потому еще, что он очень внимательно следит за всякими общественными движениями, настроениями, за работами в области психологии. То есть он далеко выходит за пределы политики. И именно поэтому широта его интересов делает его особенно полезным для наших передач. Там я прочитал колонку, которая меня не могла не задеть. Она посвящена соавторству. Недавно вышла работа Вольфа Шенка, в которой идет речь о том, как писали Битлз свои песни. Вы знаете, конечно, что много песен написано вместе Ленноном и Маккартни. И в этом исследовании говорится о том, что Леннон и Маккартни были людьми абсолютно принципиально разными. Маккартни был человеком оптимистическим, Леннон был
ипохондриком, да.
И когда они писали вместе песни, то они их сочиняли вместе именно потому, что они были не похожи. И именно поэтому они дополняли друг друга. Но это только часть идеи. Другая часть идеи, которую развивает сам Дэвид Брук, что, собственно говоря, не только соавтор, но любой автор, особенно великий, и является соавтором
самого себя. Да. То есть он соединяет в себе двух противоположных фигур.
И
да.
Гений заключается не в том, чтобы избежать противоположности, а в том, чтобы их совместить не обязательно совместимым образом. Именно из несовместимости появляются шедевры. И, по-моему, пример совершенно гениальный – это Гамлет. Шекспир составил пьесу из двух ценностей. С одной стороны, это были ценности языческого мира, античного мира, ценности мести. За преступление надо отомстить. С другой стороны, христианство принуждает его к прощению. И вот, раздирая между двумя этими противоположностями, Гамлет и составляет всю трагедию своего существования, всю трагедию своей нерешительности. В этом и есть гений этой пьесы, поэтому ее нельзя исчерпать, потому что она состоит из неразрешимых противоположностей. И в этом суть соавторства, пишет Дэвид Брукс.
Возвращаясь к проблеме соавторства реального, то есть когда работали вместе два человека, в истории известно несколько таких случаев. Это братья Гонкуры. Уже не помню, кто это иронически прокомментировал это соавторство, как Жюль пишет роман, а Эдмонд бегает по редакциям. По-моему, так.
Да, а Жюль старался, чтобы их не украли.
Да. И, конечно же, знаменитое соавторство Ильфа и Петрова. Причем есть, мне кажется, некоторый тест, связанный с работой соавтора. А именно, вот, скажем, случай «Битлз», с которого мы начали наш сегодняшний разговор, когда этот дуэт распался, и каждый из них стал писать свои песни. Кто из этих двух создал более значительные произведения? Мне кажется, что ответ может быть только один – Леннон. Потому что Леннону принадлежит целый ряд песен типа «Imagine», которые можно назвать шедеврами, равными по уровню тому, что было создано «Битлз». Маккартни, при том, что он создавал приятные, интересные и даже иногда пользовавшиеся большим успехом песни, никогда как самостоятельная фигура до такого уровня не поднялся. То же самое посмотрите на примере Ильфа и Петрова. Разве Петров создал когда-нибудь что-нибудь после смерти Ильфа, что могло бы нам говорить о том, что он был частью этого гениального дуэта?
Знаете, это все сложный вопрос, и я бы даже сказал болезненный, но у Ильфа Петрова как раз есть любопытная история, связанная с их соавторством. Соавторство вообще институт недолговечный, и они вместе проработали 13 лет. Ильф умер, но уже до смерти их союз дал трещину, и последнюю книгу «Одноэтажную Америку» они писали врозь. Каждый написал свои главы, и известно, что критики немедленно решили, что они смогут угадать, кто что написал. И угадать они не смогли. Это значит, что стиль Ильфа и Петрова – это отдельная литературная ценность, которую нельзя разъять на части.
В связи с этим во всем у меня, разумеется, как, наверное, и у многих наших слушателей, возникает законный вопрос. Всем известно, что существовал знаменитый литературный дуэт Петр Вайль и Александр Генис. Он прервался до преждевременной смерти Вайля, и вы начали работать раздельно. Меня очень многие люди спрашивают о том, во-первых, могу ли я сказать, в чем причины того, что вы разошлись. И, конечно, все интересуются вашими ощущениями самостоятельной работы после смерти Вайля.
Ответ на этот вопрос очень коротко. Одно слово – выросли. И Петя, и я, мы всегда отвечали именно так, потому что во всем виновата советская власть. Она кончилась. И в 90-м году, когда мы впервые после эмиграции приехали в Россию, и там напечатали нашу книгу «Родная речь». В эмиграции, как вы прекрасно знаете, все книги выходили тиражом в 1000 экземпляров. Ну, 1000 экземпляров, половина продается, всех можно позвать на одну свадьбу, всех читателей. В Москве эта книга вышла тиражом в 100 000 экземпляров и была продана в один день. Это город целый. Надо сказать, что эта ситуация сильно изменила наше самоотношение. До этого это была игра, субботня, которую мы для себя придумали, коммунизм двоих, и все это было весело и занятно. Но когда тираж 100 тысяч, то это обязывает к каким-то внутренним душевным движениям, я бы сказал. И было ощущение, что молодость кончилась, и началась какая-то взрослая пора жизни. Любопытно, что и Петя, и я свои отдельные книжки ценили гораздо больше, чем то, что мы написали вместе. Не то, что мы о них жалели, но просто каждый из нас считал, что мы выросли и стали писать, главное, что по-разному, и действительно, по-моему, очень не похоже. Дэвид Брукс, когда он говорил про Битлз, он писал очень интересно, что да, они были очень разные люди. Общее у них было одно – вкус. То есть им нравились одни и те же вещи. И в этом отношении наши с Петей отношения тоже были похожи, потому что ведь мы, знаете, пришли из разных концов. Петя пришел из журналистики, а я из филологии. И это чувствовалось до какого-то времени, а потом это все растворилось. Но было много общего, а именно вкус. Мы любили одни и те же вещи, одних и тех же писателей. Мы любили путешествия, вкусную еду и вообще гедонизм. И это, конечно, было определяющим в нашей молодости. Как, по-моему, Петя замечательно сказал, что это же очень хорошо, что так распался этот дуэт, потому что был один писатель, которого звали Валя Геннис, а появилось три – Валя Геннис, Валь и Геннис. Так что, по-моему, все к лучшему.
Да, но а меня вот интересует чисто такой практический вопрос. Вот вы решали с Петей Валем, что вы будете писать какую-то книгу, предположим, 60-е. Практически, кто-то писал один, а другой правил, или
давайте
вы работали
я,
в четыре руки?
Раз навсегда скажу, чтобы не возвращаться к этому вопросу, всю правду. А правда заключается в следующем. Мы никогда не писали вместе. Я вам объясню, почему. Я знаю, что писатели пишут вместе. Например, Ильф и Петров писали вместе, потому что у Ильфа был омерзительный почерк. Тогда они писали от руки, и Петров все записывал. Но писать вместе невозможно. В всяком случае, для нас это было невозможно, потому что писание – это слишком интимный процесс. И это стыдно писать вместе. Это что-то такое совершенно запредельно личное. Поэтому писали мы всегда врозь. Мы придумывали, что мы будем писать вместе. Мы составляли подробнейшее оглавление, на которое уходила масса времени. Вот ту же самую книгу 60-е. Полгода ушло только на то, чтобы составить оглавление. Это было самым трудным, пожалуй, придумать структуру книги. А после этого в дело вступал случай. Мы бросали жребий, каждая глава доставалась тому, кто ее вытянул. И по нашим правилам категорически запрещено было обменивать главы. Что получилось, то получилось. И так мы написали 6 книг. И однажды Довлатов, который был большой иезуит, он сказал, говорит, а вот у вас тут такая есть статья про Высоцкого. Кстати, это была первая статья вообще о Высоцком когда-либо написана. Она называется «Шампанское и политура». Хорошее название, кто придумал? Мы с Петей переглянулись и дали клятву раз и навсегда никогда не говорить, кто что придумал. И вот Петя унес уже эту тайну в могилу, а я не проболтаюсь. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.